Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях протоиерей Евгений Попеченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии, духовник Православной службы милосердия, настоятель Успенского собора на Визе. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие наши слушатели.
Благословите.
Пусть мир и Божие благословение да пребывает со всеми нами.
Начался учебный год, и в связи с этим, батюшка, хотела с вами поговорить о теме духовной составляющей образования наших детей. Может быть, в каком-то аспекте эта тема будет продолжением нашей прошлой беседы с отцом Евгением, когда мы говорили о том, как стоит приучать детей к христианской жизни. Вот мой первый вопрос о том, куда стоит отдавать своего ребенка. В православную школу или в светскую? Есть мнение и за, и против. Православные гимназии, например, главный аргумент против того, что ребенок, получается, учится в тепличных условиях. Там все к нему хорошо относятся, но и он не готов выходить в этот мир, который может быть враждебно настроен.
Ну, в первую очередь, хочется молитвенно пожелать всем, кто причастен к педагогическому процессу, и педагогам, и детям, и студентам, и родителям, особой помощи Божией, потому что это важнейший труд, труд по образованию своей души, своего ума, своей воли, труд, благодаря которому человеческая личность способна развиваться. И школа в этом процессе занимает важнейшую роль, очень серьезное место. И отношение к школе, и воспитание вот этого замечательного качества, как трудолюбие, оно тоже происходит в рамках школьного процесса. И важность, значимость этой задачи, конечно, очень хочется подчеркнуть и призвать помощь Божию ко всем участникам процесса, и детям, и взрослым. Ну, потому что школа, она закладывает фундамент на всю последующую жизнь человека. И те навыки, которые человек приобретает в рамках, как это, 31 сентября прислали такой ролик.
Августа.
Да, 31 августа, прошу прощения, прислали ролик как раз по поводу 1 сентября, что вот девчушка, вот она там, ей дали 11 лет, закончилась ее там, да, какая-то светлая часть жизни. Но на самом деле это огромный период, когда душа, личность формируется. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы и дети, и родители этот период прошли правильно. И, конечно, не надо к этому относиться как к заключению, как к изоляции. Это школа. Школа развития лучших человеческих качеств. И даже если это для многих трудности, проблемы, нужно это превратить в задачу. И, наверное, основная цель — научить ребенка учиться, научить читать книги, научить думать, научить преодолевать трудности, решать задачи, вовремя сдавать зачеты и экзамены. Это жизненно необходимые навыки. Навыки, которые необходимы для отношений с Богом. Навыки добросовестности. Потому что мы, к сожалению, очень часто живем халтурно. Вот те халтурные навыки, которые мы восприняли в школе, списывать, за спиной прятаться, отсиживаться, лукавить, хитрить, пропускать, прогуливать, они ведь на всю жизнь у человека. И это требует огромных усилий, чтобы переломить вот те дурные привычки, которые человек там за 10 школьных лет в себе воспринял. Поэтому, конечно, это ответственнейшая задача, и важно думать, какая будет школа, в какую школу отдать ребенка. Насчет православная или светская, мне кажется, определяющим все-таки должно быть роль педагога. Первые 4 класса, важнейшая роль – это то, какой учитель будет. Поэтому на это надо в первую очередь обращать внимание. Потому что все остальное, оно там в третьестепенном. Потому что учитель за 4 года, он может или сформировать любовь к учебе, привить, или формально отнестись к этому, и ребенок просто будет муштровать, будет все время солдафонствовать. Ну и понятно, что, конечно, дисциплина вещь хорошая, но не всегда развивает то, что нужно. Православная или светская? Понимаете, в чем проблема? Что у нас нарушена преемственность. И те православные школы, которые есть сейчас, ну, они возникли каким-то образом, искусственным образом. Ну, просто их назначили быть православными. Понятно, что при приходе, понятно, что в помещении, но она не возникла, эта школа, как бы такой естественный процесс. Ну, как бы я назвал естественный процесс? Мне кажется, вот храм Владимирской иконы Божьей Матери на Семи Ключах, там этот процесс, он естественный. Надеюсь, в храме великомученика Пантелеимона православная школа, она тоже пойдет таким естественным процессом. То есть не просто ее вот напишут, что это школа, а она будет рождаться из общины. Вот есть община, живой церковный организм, там есть люди, есть дети, которые сначала совсем маленькие, они в воскресную школу, потом подрастают, родители собираются и говорят, а мы не хотим, чтобы дети ту грязь слышали, которая вот в светском, то есть ту пошлоту, которая там встречается. Мы хотим воспитывать своих детей в рамках все-таки наших ценностей. И мне кажется, это совершенно правильный подход, это трезвый подход. Не нужно тут думать, что дети вырастут в тепличных условиях. Но мы должны обязательно обеспечить детям здоровое существование, чтобы не было грязи, не было чернухи, не было порнухи, чтобы, ну, максимально как-то обезопасить. До тех пор, пока детская воля наберет силы и крепости, будет организм самостоятельно этим инфекциям противиться, так же, как младенец. Мы же его помещаем в определенные условия и бережем от инфекций, потому что его организм может не справиться. А потом, когда силы наберутся, когда нравственные ценности появятся, человеку не страшно выходить в этот инфицированный грязью мир. И вот садик получился в общине, детки подросли, взяли первый класс, потом второй. И вот так, такой естественный процесс, когда родители являются частью прихода, когда дети воспитываются, когда друзья все здесь. И вот таким естественным образом обязательно должен быть строгий отбор в эту школу, потому что если родители думают, что православное образование, вот мы детей отдали, и дети там будут воспитываться, а мы будем как бы жить там своей светской жизнью. Дети очень четко чувствуют лицемерие. Это лицемерие, это лукавство. Когда мы отдаем детей в какие-то элитные школы и думаем, что вот там за нас нашу какую-то обязанность кто-то выполнит. Это невозможно. Если семья живет другим духом, чем церковь, чем православная школа, чем община, у детей возникнет вот этот диссонанс, это фальшь. И в конце концов они и верующими не станут, и учиться толком не будут. Это будет их протест против фальши взрослых. А когда это в общине, оно все гармонично. Вот так потихонечку, класс за классом, вырастает школа. Если силы есть, она может там быть там два класса параллельных, потом три, если община развивается, а это естественно, потому что когда священник уделяет внимание вот этой стороне жизни своих прихожан, как он, как отец заботится, тогда, конечно, все будет дальше двигаться и развиваться. И вот, вот это, мне кажется, очень такой правильный путь. А не то, что просто табличку повесили, православная гимназия, без традиций, без вот этого духа общинной жизни, без четкой какой-то иерархии ценностей, без включения родителей в воспитательный процесс. Это все приносит мало трудов. И зачем потом пенять на школу, что вот там назвались православной, а результаты там не удовлетворяют. Ну, кроме названия еще должно быть содержание. А содержание – это ценности. То есть это реально Христос, Его Церковь и жизнь во Христе является ценностью, не декларируемой, а по сути. Тогда все этим вдохновлены, все живут как-то Экзюпери сказал: «Все смотрят в одну сторону. И вот есть любовь. И в этой любви дети, они растут нормально, адаптируемые к жизни. Причем, конечно, мы не должны воспитывать там ни букварей, ни слизняков. Православная школа, там обязательно должен быть рукопашный бой. Вот как в мусульманских республиках Кадыров ввел, там, допустим, с 7-го, с 8-го класса, чтобы все мальчики обязательно не просто на физкультуре через козла прыгали там или бегали, а чтобы занимались рукопашным боем, чтобы могли в нос дать обидчикам своих девушек. И это обязательно должно быть. Девчонки должны заниматься рукоделием, там, домашним хозяйством, обед готовить. И это все можно сделать в рамках школы, которая из общины родилась. И это будет совершенно естественно, не навязано, и дети не будут там качать права. Почему меня там заставляют пол мыть в классе? Да потому что так надо. Это важно, чтобы ты научился следить за своим классом, за своей партой, за своим храмом.
Дорогие братья и сестры, сейчас мы прервемся на небольшую музыкальную паузу и продолжим нашу беседу.
Ничто не предвещало дождика, жужжали сытые шмели. Отец и сын из храма Божьего домой пшеничным полем шли. Артемию так звали отрока, пошел 13-й годок. Мать называла его золотком, такой послушный был сынок. А он душою целомудренной старался Богу угодить, брал на себя работу трудную и втайне мнил монахом быть. Но вот гроза рукою властною вонзила меч в небесный щит, и на глазах отца несчастного был отрок молнией убит. Селивер Кола службы траурной по нем решили не служить. И раз Господь так покарал его, то и в земле не хоронить. Сие восприняли родители, с печатью скорби на челе. Артемий их смиренный дитятка не может предан быть земле. Но делать нечего и ветками отец в лесу накрыл его, а мать тайком с двумя соседками псалтирь читала за него. С тех пор уже лет 30 минуло, и вот едва растаял снег, в лесу увидел диво дивное один достойный человек. Где отец оставил отрока и в руки Божии предал, из света неземного сотканный чудесный орел сиял. Когда же в Божьем провидении то место клирик раскопал, увидел тело он нетленное и в нем Артемия признал. И положили мощи отрока в тот храм, где он любил бывать. И люди с самых дальних округов шли исцеление получать. И прекратилась эпидемия, и зрение получил слепой. Молитвами Артемия прибудем в Господе с тобой. Прибудем в Господе с тобой.
Мы снова в студии. Отец Евгений, вот продолжая тему «Дать в нос», к как и родителям быть, как им объяснять детям, разговаривать с детьми на эту тему и самим деткам как быть. В школе приходится отстаивать свои интересы, возникают какие-то конфликты. Кто-то из родителей говорит, что ты должен дать в сдачи, если на тебя подняли руку. А может быть, если тебя обзывают, тоже как-то словесно остановить человека. Но как вот это поведение вяжется с понятием христианской любви, с бережным отношением к нашим близким?
На что-то мне на ум пришли слова святителя Филарета, который однажды сказал, что любите ваших врагов. Бейте врагов Отечества и гнушайтесь врагами Божьими. Мне кажется, в рамках вот этого принципа личных врагов надо любить. Но любить это не значит угождать их прихотям и потакать их гадостям. Любить это значит желать человеку того, чего ему желает Господь. Спасения, желать, чтобы человек вырос хорошим, добрым. И в рамках этой любви, как вот родители разумные, они же детей любят, но если дети путают берега, то родители наказывают. Наказывают физически. Конечно, говорить применительно к детям сложно, потому что у детей еще не сформирован вот этот ценностный ориентир. Но принципы, по крайней мере, в какую сторону двигаться, если человек, например, грешит, только я сразу говорю, что это не надо буквально воспринимать, а всегда нужно голову включать, и безобразничает, и совершает грех какой-либо, издевается, или силу применяет неправомерно, или обижает младшего, христианин, он должен со смирением дать ему в лоб. Конечно, без ненависти к этому человеку, а просто потому, что это несправедливость, это нечестно. И остановить зло. До этого нужно дорасти. Своих врагов нужно любить, заботиться о них, по крайней мере, прощать. Словами не получается словами, если требует того обстоятельства и помочь тому человеку, дело. Утопающих, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Но если все-таки тебе дано спасти, как спасти человека, который тонет? Принцип простой. То есть нужно сначала его нокаутом, ударом вывести в нокаут, чтобы он отключился, и потом его потихонечку из воды за волосы вытащить. Потому что если ты его бросишься спасать с распростертыми объятиями, он вцепится в тебя и сам утонет, и тебя потопит. Поэтому по любви поступить так, чтобы спасти человека, ему в нос дать. И человек будет спасен, иначе погибнет. Врагов Отечества, конечно, нужно бить. И это тоже нужно воспитывать. Воспитывать на примере Александра Васильевича Суворова. Мне кажется, потрясающая история, потрясающий человек с удивительными жизненными принципами, с конкретными примерами в разных ситуациях, как себя вести. Я думаю, надо детей учить. У него есть такая книга «Наука побеждать» по Суворову. Я думаю, что эта личность, она может много дать доброго. Если с детьми разбирать его поведение, как он поступал с врагами, как он их прощал, как он их... Ему французы не боялись сдаваться в плен. Если видели, что шансов нет, они сдавались, в отличие от других каких-то армий, потому что Суворов, он был очень милостив к тем, кого он побеждал. Мне кажется, очень замечательный пример. Конечно, гнушаться врагами Божьими. То есть, если видно, что у человека какая-то духовная болезнь, если он откровенно на церковь выступает или издевается над святынями, конечно, нужно всегда держаться на дистанции, избегать контакта с такими духовно больными людьми.
Батюшка, некоторые дети, наверное, это больше в подростковом возрасте проявляется, начинают скрывать свою причастность к православной вере, потому что боятся, что над ними будут надсмехаться и издеваться. Они нарушают пост, только из этих соображений. Когда находятся в школе, они боятся перекреститься перед едой.
Ну, в первую очередь, мне кажется, это должен быть важнейший принцип в семье. Родители должны уметь разговаривать со своими детьми. Недавно такой возник вопрос. Бывают семейные ситуации, к сожалению, часто случаются, когда родители живут вместе. Семья, ну, так называемая педоцентричная, сосредоточена на детей, все внимание в дети. И вот у них как бы жизнь идет, и кажется, что вот семья более-менее нормальная. А потом дети вырастают, и хоп, супруги вдруг понимают, что они друг друга-то и не знают, и они вообще не знают, как с собой быть друг с другом. Потому что нарушились или не сформировались, не развились вот эти отношения. И часто вот на этом периоде, там, 20 лет совместной жизни, семьи вдруг терпят какое-то крушение. Почему? А потому что душевной близости не возникло. Необходима в семье обязательно душевная близость. А для этого необходимо мужество и стремление научиться быть в контакте. То есть открывать свою душу, свои чувства. Говорить не о том, что в бытовом пространстве, а говорить, что чувствуешь. Это требует, с одной стороны, открытости, с другой стороны, доверия к человеку. И вот этот вот диалог, когда мы можем, ну, как это называется, поговорить по душам, то же самое центральное, что человеку в жизни важно, чего не хватает. Он поэтому и мучается, поэтому и водку пьет, потому что ему по душам поговорить не с кем. У него сердце болит, хочет эту боль кому-то открыть. И, конечно, в первую очередь необходимо ее открывать самым близким. Для этого Господь и дал супругов вместе, чтобы идти. Не получается. Не получается быть откровенным. Нет душевного контакта. И с детьми то же самое происходит. У нас очень формальные отношения. Как дела, как уроки, нормально, все хорошо. И все, дети ушли в свои гаджеты, родители в свои гаджеты. И вот как бы семейная жизнь так вот и идет. И когда есть контакт, когда есть разговор по душам, дети, они могут всегда без страха открыть какие-то свои ошибки или трудности, попросить совета. И иногда родителям нужно вмешиваться. У меня матушка рассказывала такую историю про свое детство. То есть, ну, в школе, как обычно бывает, кого-то травят. Вот как-то ее начали травить, несколько сильных девочек, что-то им не понравилось. И прям вот травят и травят, бойкот. Хорошо, что мама чуткая. Мама вовремя как-то увидела какое-то настроение дочки, спросила, а та рассказала, не стала как-то вилять, укрываться. Мама пришла в школу. Сама мама маленькая, ну, теща моя получается, взяла эту обидчицу за шкирку и говорит: еще раз к моей дочке прикоснешься, убью. Все. С этого момента всякие вот эти отношения, травли, они прекратились. Я сейчас не призываю к тому, чтобы нужно буквально так поступать, но я хочу сказать, что, во-первых, родители должны быть в контакте со своими детьми. А во-вторых, если возникает какая-то кризисная ситуация, дети, они же как зверьки, они же там, у них нету еще выработанных волевых и нравственных ценностей. Они по-волчьи живут, по инстинктам. Слабого надо там бить, сильные там выживают, с волками жить, по-волчьи жить. И поэтому, конечно, должно быть под контролем взрослых. И вот вмешательство взрослых в эти вещи, они конфликты решают. Нужно детей своих защищать. И эта задача, конечно, классного руководителя. Если в классе возникает такая проблема, неважно на какой почве, на почве веры, на почве лишнего веса, на почве неуспеваемости, взрослые должны слабых детей защищать, а волчатам вовремя давать по зубам, чтобы у них рефлекс формировался такой, что нельзя кусать направо-налево. Это одна сторона. А другая сторона, если есть вот эта честность, откровенность, то, конечно, нужно говорить про тему исповедничества, что наша вера, она без дел мертвая. То есть хорошо верить где-то там тихо, под одеялом, там что-то такое там читая, а исповедничество, то есть веру нужно отстаивать. И нужно жить так, чтобы в авторитете был человек, который является православным во всех отношениях, в физической форме и в успеваемости, в отношении к друзьям-товарищам, чтобы христианин, он не табличка была там на лбу, что я христианин, там я православный, а чтобы это было по сути. То есть человек, который знает нечто более важное и живет в этом более важном, чем все остальные вопросы. И, конечно, говорить про трусость и про малодушие, что если ты отрекся в той или иной форме, это все равно какие-то виды отречения, смалодушествовал, испугался, надо признать эту ошибку. И если ты видишь за собой этот недостаток, ну, такая слабость характера, боязнь как-то оказаться у человека там, на виду, нужно учиться, тренироваться, чтобы преодолеть эту слабость. Потому что, ну, Иуда, он ведь тоже, наверное, не сразу начал с того, что вот пошел и продал Христа. А сначала здесь побоялся как-то отстоять правду, здесь трусил. И вот постепенно он до своего предательства дошел через долгие пути отречения. Вот, и об этом тоже важно говорить. Потому что нам нечего стыдиться, нам нужно гордиться тем, что мы православные, что нам дана благая весть. Это достоинство, это великая привилегия быть частью вот этой удивительной традиции, которая нас связывает с Богом. А мы как боимся в своей стране исповедовать свою веру, все время оглядываемся, а что люди скажут, а вдруг. И, конечно, это проблема, но она решаема. Кстати, вспомню Александра Васильевича Суворова. Значит, у него однажды произошла такая история. Атака, столкновение с французами, и вдруг он видит, что где-то в кустах сидит какой-то солдатик. Он так его заметил, командира узнал его фамилию. Сражение прошло, потом дошло дело до наград. И вызывает отличившихся, и вдруг этот солдатик слышит свою фамилию. «Махнев!» Он говорит, ошибка. Снова Суворов кричит, «Сюда подойдите!» Солдат выходит растерянный, говорит, «Вот за проявленную в бою храбрость вам медаль». Надел он эту медаль. Вечером у костра солдаты собрались, ну и каждый интересуется, за что вот медаль тот получил, этот, наверное, за это, наверное, за то. «А ты за что?» Ему так стало стыдно, он развернулся, ушел от костра. Вот неделю он ходил, мучился вот с этим своим. Потом пришел, говорит, ваше сиятельство, простите, я струсил, я недостоин этой медали, это не мне, я наказание достоин. Снял его, подает. Он говорит, молодец, солдат, молодец. Запомни, героями не рождаются, героями становятся. Медаль, говорит, давай сюда, в следующем бою проявишь отвагу, заслужить надо. Ну и в следующем же бою он геройски себя повел, первым ворвался в стан неприятеля, и уже потом Александру Васильевичу ему медаль заслуженно дал. Но ведь это же нужен какой-то талант, какая любовь к своему солдату. Он так говорил, что я, говорит, русского солдата люблю больше, чем себя. Вот. И вот этот талант увидеть, не пропустить, и потом сделать как бы авансом, он ведь, по сути, исправил этого человека. Не просто в какой-то конкретной ситуации. Он из труса сделал героя, потому что все, он преодолел этот рубеж. Ему было важно быть у своего командира на счету. И вот таких историй много в жизни Александра Васильевича Суворова.
Дорогие радиослушатели, продолжение беседы с отцом Евгением вы сможете услышать завтра в это же время. До новых встреч!